Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и уже 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить о психологии и коучинге. Что это такое и в чем отличие психологии от коучинга? Конечно, о техниках поговорим. Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, можете их писать и задавать прямо сейчас. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. И прямой эфир 7373-948. Код города 495. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Ален, а в чем отличие коуча и психолога? Потому что, мне кажется, некоторые не понимают, в чем разница.
Ну, многие не понимают, на самом деле. Коуч, если мы возьмем прям перевод, это тренер, это тот человек, который сопровождает своего клиента на пути к достижению цели. То есть это такой человек, который его мотивирует.
Как мотиватор работает.
Да, мотивирует, да. Помогает формулировать цели, помогает выбирать нужные направления движения, слушает его, задает вопросы, зеркаливает, отзеркаливает его, подсвечивает ему что-то. То есть это все делает коуч.
А нужно ли коучу иметь психологическое образование?
Здорово, когда коуч имеет психологическое образование, но вот по протоколу не нужно. И на самом деле вот это, значит, отношение к коучам достаточно такое, знаете,
недоверие,
да. Оно связано с тем, что на самом деле для того, чтобы получить коучинговый сертификат, нужно пройти, по-моему, всего 60 часов обучения. Вот для того, чтобы сертификат какой-то там ступени этой получить первой, для этого нужно всего 60 часов. Это очень мало, это несколько месяцев. Потому что, для примера, если мы возьмем одно из самых простых направлений в психотерапии, например, когнитивно-поведенческую терапию, то там, это, повторюсь, это такая некая самая простая и понятная работа, самое простое и понятное с точки зрения техник, упражнений.
Работ, да.
Да. Там нужно выучиться 500 часов.
Угу.
Вот 60 и 500.
Ну, здесь получается, я, насколько знаю, в коучинге несколько ступеней, да, и 60, вот вы сказали, это первая
это, да,
ступень.
Это база, после которой человек может идти. И суть какая? Есть ведь очень профессиональные коучи, на самом деле очень крутые, и которые действительно помогают добиваться серьезных результатов людям. И эти коучи, как я знаю, они вообще постоянно учатся, у них никогда не прекращается обучение. Естественно, они обязательно такие коучи, которых можно назвать вот прям хорошо профессиональными, да, высокопрофессиональными, они, естественно, получают знания и по психологии тоже, потому что без этого никуда. Но суть какая? Коучинг и психология очень сильно отличаются в подходе, очень сильно. И поэтому, если коуч психологические знания и получает, то только для того, чтобы гораздо лучше, гораздо эффективнее применять именно свои техники, именно свои методики коучинговые.
Мне кажется, еще в коучинг нужно идти, когда у тебя есть какой-то жизненный опыт. То есть совсем молодым людям, наверное, будет как-то сложно, да, работать с этой техникой?
Вообще личность, масштаб личности, да, и опыт коуча, они очень сильно влияют именно на результативность, так как коуч преимущественно работает с целями. Вот смотрите, психолог, у него ведь цель всегда, что такое цель? Состояние человека. То есть если человек приходит, и он обрисовывает какую-то цель финальную, к которой он хочет прийти, то эта цель, она всегда должна коррелироваться с его комфортным психоэмоциональным состоянием. Да? Для коуча психоэмоциональное состояние клиента является вторичным, потому что главное – это та цель, которую заявляет человек, тот запрос. И поэтому фактически, конечно же, если коуч имел какой-то серьезный опыт работы, ну, где-то в управленческих должностях, в крупных корпорациях, не знаю, может быть, у него был какой-то свой собственный или в данный момент тоже также имеется свой собственный бизнес, то это, конечно же, дает коучу больше преференций и больше доверия.
А нужно как-то обращать внимание на какие-то личные качества коуча, к которым ты обращаешься? Может быть, на внешние данные, а может быть, даже на личную жизнь тоже стоит обратить внимание?
Ну, начнем с того, что коуч не расскажет никаких деталей, скорее всего, о своей личной жизни, если только это не какие-то мотивирующие примеры, которые ему хотелось бы озвучить. А обращать внимание, конечно же, стоит, но тут мы, когда мы говорим о внешности, и когда мы говорим о невербалике, да, и когда мы говорим с позиции такой обывательской «нравится-не нравится», то же самое можно применить и к психологу. Психолог тоже может понравиться, может не понравиться. Его внешность может вызывать доверие, или его невербалика может не вызывать. Его речь может вызывать доверие, может не вызывать. И здесь, естественно, суть какая, что когда, так как вход в профессию достаточно простой, вот в коучинг, да, то есть достаточно взять какую-то сумму денег, найти эту коучинговую школу или найти какой-то институт, где обучают коучей, выучиться не очень долго, я бы даже сказала, коротко, и после этого, соответственно, ты уже получаешь сертификат, с этим сертификатом ты можешь пойти уже работать. Так как вход в профессию простой, туда и начинают вот идти все, кому не лень. И поэтому коуч коучу будет, естественно, рознь. Одно дело, когда, например, какая-нибудь женщина, которая уже, ну, такая 35+, там, даже ближе к 40 годам, которая много-много лет, например, проработала в HR-службе какой-нибудь крупной компании, да еще и, например, какой-нибудь западной компании. И эта женщина потом ушла из этой крупной компании, или российская крупная компания, выучилась на коуча и стала карьерным консультантом. Ну вот можете представить ее базис,
да,
и ее масштаб личности, да, и степень влияния на этот вопрос, степень понимания этого вопроса. И, например, какой-нибудь молодой человек, который там сначала работал где-нибудь менеджером по продажам, потом ему это надоело, он попробовал себя в одном стартапе, в другом, ничего у него не получилось, и теперь он решил, что так как коучи много зарабатывают, он будет коучем. И вот, собственно, со всеми своими достижениями, которые равны нулю, он идет, но так как ему рассказали, что есть там определенные упражнения, которые можно делать, и человек будет клиент, будет задумываться там каким-то образом о своей жизни, то он, в общем-то, вполне вправе отучиться, учившись 60 часов, идти и пытаться этот сертификат вот монетизировать.
Такие вопросы нужно задавать, вот, грубо говоря, чего вы добились в жизни, чтобы вы меня сейчас могли как-то чему-то научить, или все-таки не стоит? Вот когда мы обращаемся к коучу в первый раз.
Надо задать сначала вопрос себе. Начните с себя. А зачем вы обращаетесь к коучу? Давайте начнем с того,
С какими вопросами нужно обращаться к коучу.
Да, к коучу вообще нужно обращаться. Ну, во-первых, я бы рекомендовала все вопросы карьерные, например, да, связанные с работой. Это, конечно же, абсолютно коучинговые стезя. Дальше, вопросы, которые связаны с достижениями. Например, я хотел бы каким-то образом получить развитие в чем-то. Даже если это связано с покупками, с какими-то приобретениями. Вот все, что вы называете достижениями, вот с этим можно работать в коучинге. Построение отношений. Есть коучи по отношениям. Но здесь мы четко разграничиваем, что построение отношений – это когда вам надо зайти в отношения и, например, перестать бояться там противоположного пола. А если вы уже находитесь в отношениях, и если эти отношения тяжелые, и если они созависимые, и если там очень-очень много негативных эмоций присутствует в этих отношениях, то тут коуч уже вам вряд ли поможет. Это уже должна быть семейная, системная, либо парная терапия. То есть уже нужен психолог или психотерапевт. Работа с ошибками мышления. То есть классические, все, что так же, как и психолог, прорабатывает установки и подсвечивает ошибки мышления, это то же самое делает и коуч. Психоэмоциональное выгорание на работе. Да, пожалуйста, это может быть коучинговым запросом. Самоорганизация, самодисциплина, системность. То есть хочу, скажем так, перестать прокрастинировать. Да, это тоже коучинговый запрос. Формирование навыков уверенного поведения. Не повышение самооценки, а формирование навыков уверенного поведения. Это коучинговый запрос. Все вопросы, связанные с обучением, с образованием, с саморазвитием, да, это все тоже можно обращаться к коучингу по этому вопросу. Когда не надо обращаться,
сразу говорю. Да, с какими запросами не идем.
И если вдруг коуч предлагает вам зайти на эту территорию, это надо очень серьезно насторожиться. Первое, это любая психоэмоциональная травматика, то есть это все тяжелые эмоциональные переживания, потери, пережитое насилие и вообще любая внутренняя боль. Вот смотрите, очень важно, коуч не работает с болями, с болями психоэмоциональными и страданиями. Не работает. Коуч работает с условно здоровой психикой, с развитой и зрелой по возрасту психикой.
Либо ну, с проработанным человеком уже, да?
Либо с проработанным
как
человеком.
Как вы говорите,
вот от... позиция да. у коуча – это я окей, и мой клиент окей. Я плюс, и он плюс. Угу. Да? Оба угу. окей. У них партнерская позиция. У психолога, к психологу, когда люди приходят, никто никогда не приходит в состоянии окей. Все приходят в минусе психоэмоциональном. Поэтому психолог работает. У психолога далеко не всегда занимает партнерскую позицию по отношению к клиенту. Клиенту. Чем сложнее психоэмоциональное состояние человека, чем ближе он к пограничнику, тем больше психолог будет занимать такую переродительствующую позицию, авторитетную позицию, да, то есть вставать над клиентом для того, чтобы его вытаскивать, да, из его состояния. Коуч так не делает никогда. Значит, психоэмоциональная травматика. Психосоматика и вообще любые вопросы, связанные со здоровьем. Это не территория коуча. Да? То есть психосоматика – это работает клинический психолог, психолог, который обучался работать с психосоматикой, и он всегда работает вместе с доктором.
А если вот есть такая профессия health coach?
А вот этот health coach, нужно посмотреть, что в этом понятии health заложено. Если это про здоровый образ жизни с точки зрения, давайте вы будете ходить на тренировки, давайте вы будете, значит, там, посмотреть, чтобы у вас в пищевой тарелке был чего-то там очень полезное, давайте вы будете следить за своим сном, за своими какими-то соблюдением естественных потребностей, это одна история. Если это будет таким образом, у вас серьезное хроническое заболевание, да, или вам плохо, вы заболели, какая-то напасть с вами хватит, случилось. И вы идете, говорите, и коуч будет своими методиками пытаться, скажем так, вернуть вас к здоровью. Это, во-первых, просто не сработает, во-вторых, это максимально глупо, потому что все, что связано со здоровьем, это напрямую, это уже травматизация. Если мы тяжело заболеваем, это уже наша психоэмоциональная травматизация. И вот здесь полномочия коуча все. Да, то есть, когда мы говорим о health-коучинге, мы говорим о сопровождении здорового человека. Здорового человека. Да?
А с какими еще ошибками мышления работает коуч?
Давайте я сначала договорю, с какими запросами не надо к нему обращаться, потом по ошибке мышления поговорим. Никакие виды зависимости. Никакие. Да? То есть, если только коуч считает, что ваше курение – это просто у вас отсутствие дисциплины, то есть просто у вас отсутствие силы воли, это сразу бегите. Да? Потому что это зависимость. Причем какая? Правильно, химическая. Это зона клинической психологии и психиатрии, малой или большой, неважно, да, то есть в зависимости от того, что там еще с человеком происходит. Коуч, который заявляет себя как коуч по отношениям, я уже сказала, не работает с тяжелыми и созависимыми видами отношений. То есть он туда, на эту территорию не заходит. Там, где есть определенные виды насилия, там, где человеку явно плохо, где происходят уже абсолютно деструктивные процессы, слияние, поглощение, там, абьюзинг, да, нарциссические отношения. Это все не территория коуча. Тот коуч, если только он, к нему пришел человек по ошибке.
Со здоровыми отношениями,
сказал,
которые хочет
думал,
работать.
Думал, да? что у него здоровые отношения, а коуч потом видит, да, то есть коуча есть образование не только коуча, но и психолога, и он видит, что там явно имеет место созависимость, он должен рекомендовать идти к психологу и прорабатывать этот вопрос с психологом.
Ну, как хорошо все-таки, когда у коуча есть психологическое образование, когда он это видит, может разграничить и, может быть, помочь в этом случае, если у него есть компетенция.
Да, сейчас я договорю, а потом скажу, чем еще хорошо, когда коуч все-таки хотя бы на уровне психологического консультирования разбирается, да, если не клинической психологии, не психотерапии, то хотя бы на уровне консультирования. Коуч не работает с детско-родительскими отношениями, ни с какими. Коуч не работает с разводами и тяжелыми расставаниями. Коуч не работает с любыми видами ПТСР. Любое посттравматическое стрессовое расстройство. Например, случилась у вас какая-то неприятная ситуация, вы ее как будто бы прожили, прошло несколько месяцев, и вас накрывает, и вы не понимаете, почему. Вроде как все негативные события, там, не знаю, чья-то смерть, авария, потеря, увольнение, расставание, все уже осталось позади, я вроде бы как прошел и вроде бы как восстановился, но почему-то я начинаю либо болеть, либо я впадаю в депрессию, либо у меня начинаются там проблемы с весом, со сном, либо у меня начинается повышенная тревожность, либо у меня какие-то невротические реакции совершенно точно там такие яркие начинаются. В этом случае вот эта отложенная травма, да, то есть которая, когда симптом проявляется позже того, как прошло само событие, в этом случае тоже коуч должен это рассмотреть и тоже должен направить к психологу. Коучи не работают с детьми, с подростками, вообще с неокрепшей психикой. Еще раз говорю, это зрелая по возрасту психика. должна быть для коучинга, не работает в рамках семейной и парной терапии, то есть не реш... не... вопрос развестись нам или не развестись, коуч простить не измену решает, или не да. простить измену, это не территория коуча, да, не работает с фобиями, не работает навязчивыми состояниями, не дай бог, суицидальными мыслями, желанием жить, не жить. Все, это не территория коуча. Вот если только коуч туда лезет, если он себя заявляет как коуч, а не как психолог, и он туда, на эту территорию заходит, в этом случае он свои полномочия превышает. Угу. Это неправильно.
Но давайте вернемся к навыкам консультирования, если все-таки коуч
обладает. Почему здорово, если коуч прошел не только, не получил не только свои сертификаты, они у них там ACF, как-то называются, да? У меня просто есть такой сертификат, я коучингу училась. То есть, когда я училась в психологии, одно из направлений я выбрала, и я обучилась коучингу. Это действительно такое достаточно короткое образование, не длинное, но я могу сказать, что там есть инструменты, которые очень здорово применять.
О них поговорим.
Да. Угу. И получается, когда человек идет обучаться психологии, вот в любом формате, за исключением псевдо каких-то курсов, которые доступны в интернете, вот очень коротких, да, когда человек обучается психологии, ему в любом случае нужно учиться примерно от года и двух до полутора лет. Это на базе высшего образования, например, да. И в этом случае... Да, в этом случае очень хорошо внедряется в голову нормы этического поведения. Вот что можно, а что нельзя, даже если очень хочется. Вот психолог, тот хороший психолог, который не переступает черту этичного поведения психологического ради денег. Ну, потому что, понимаете, вот это желание заработать, потому что коучи, сессия, вот смотрите, средняя, я сейчас очень демократичную цену назову, средняя коучинговая сессия в Москве стоит от 30 до 50 тысяч рублей одна, один час работы.
Коуча.
Да, коуча. Психолог средний, очень хороший, который консультирует 7 плюс лет, стоит от 4 до 7 тысяч рублей, вот в этом диапазоне. Ну, кто-то 5, кто-то 6, там, кто-то 4. Да? То есть разница практически в 10 раз. Да? То есть психолог учится в 10 раз дольше, а зарабатывает в 10 раз
меньше.
Почему
такая несправедливость?
Потому что коучинг – это очень краткосрочный вид работы, и это вид работы, который фактически гарантирует результат. Никакой психолог не будет гарантировать результат своему клиенту, потому что это невозможно. Когда психолог заходит в работу с психикой, ни сам клиент, ни психолог не знает до конца, как эта психика себя поведет.
Какой будет результат.
Насколько быстро этот человек будет меняться, какие травмы вскроются, все ли человек помнит из своего детства, все ли он рассказывает, да, и для того, чтобы психологу простроить качественные гипотезы работы, ему там 3 месяца необходимо только анамнез собирать. Коуч никакой анамнез собирать не будет. Человек приходит к коучу, у него может быть короткая ознакомительная сессия, допустим, 20-25 минут, где коуч задает много вопросов для того, чтобы узнать, какой клиент перед ним находится и с чем он пришел. А потом следующая сессия, которая будет длиться примерно 60 минут. Ну, там даже кто-то 45 делает, очень короткие. Вот в эти 60 минут решается конкретный запрос. И, соответственно, коучинг при такой стоимости услуг – это краткосрочная терапия. Если коуч говорит, давайте будем работать с вами несколько лет, это не коучинг. Коуч – это 3 месяца работы, максимум там полгода, смотря какая, насколько амбициозная стоит цель, до достижения цели.
Но это звучит, как будто все очень как-то общо. То есть приходит человек, с ним 20 минут беседуют, и как будто бы какой-то общий план развития событий для него предлагается.
Значит, смотрите, звучит общо только для человека, который не сталкивался с этим глубоко. Дело в том, что коучи, они, правда, используют психологические методики. Откуда они их берут? Откуда берутся упражнения и техники? Это когнитивно-поведенческая терапия. Очень любят транзактный анализ, очень любят арт-терапию, психодраму, гештальт-терапию. То есть оттуда набираются некоторые техники, которые не являются такими, знаете, они не нуждаются в глубокой проработке психологической. Да, вообще коучу с эмоциями работать очень сложно. Коуч работает с когнициями, с мыслями и с действиями. Дальше, в чем еще важное отличие коуча от психолога? Психолог для того, чтобы ему правильно выстроить работу и разрешить внутреннюю человеческую проблему, избавить от страданий, от боли и трансформировать его личность, ему нужен этому психологу анамнез обо всей его в жизни. Из прошлого, настоящего и что там у него в голове есть про будущее. То есть психолог собирает такой полный анамнез. Иногда он собирается этот анамнез не только о человеке, но о его родителях.
Как вы сказали, 3-4 месяца.
О его бабушках, дедушках, братьях, сестрах. Коучу это все, простите, до лампочки. Какие там у вас были мамы, папы, какие там были сиблинги. Если он имеет психологическое образование, он вскользь уточнит. Только для того, чтобы понимать первопричину, что произошло.
Понятно.
Но не для того, чтобы разобрать и сделать вам рескриптинг прошлого. Понимаете, для того, чтобы пересмотреть. Коуч скажет, вот мы сегодня, вы сегодня хотите вот это. И я вам сейчас буду предлагать, я вам буду задавать вопросы. Основной инструмент коуча – это вопросы. У психолога основной инструмент – это послушать. Да. И покивать, и сказать вовремя.
Согласиться, якобы.
Да.
И там что-то понять у себя в голове.
А коуч у него постоянные вопросы. Там очень много времени, кстати, уделяют тому, что людей учат задавать открытые вопросы. Задавать вопросы для того, чтобы клиент все время на эти вопросы отвечал и приходил к какому-то инсайту.
Как будто подталкивает, да, к инсайту.
Ну, коуч, конечно, с точки зрения подталкивания, подталкивает гораздо больше, чем психолог. Психолог-то он идет вообще четко за клиентом. Коуч при получении хорошего, качественного, проработанного запроса действительно может выступать и ментором. То есть коуч вообще заявляется, когда обучает, что коуч идет за клиентом. Но есть менторинг, есть наставничество. Это тоже разновидности коучинга. И поэтому там человек может занимать, сам коуч может занимать позицию, при котором он действительно подпушивает клиента.
А как понять все-таки, что мне коуч подходит? Что он, может быть, там не профессионал, или он, может быть, для меня опасен? Вот то, что я вот спрашивала.
Красные флаги такие, да? Какие могут быть.
Вот когда мы приходим на первую консультацию, да, нам кто-то сказал, что это хороший коуч, я послушала, пришла, но хочу для себя понять. Ок-не-ок.
Вот если сказал, что хороший коуч, это так же, как сказали, что хороший психолог. Вообще не показатель. Вот кому-то этот психолог подойдет, потому что вот такой-то запрос, такой-то тип личности, такой-то склад человека, да, а кому-то не подойдет. Но здесь давайте так вот приведем. Например, я в социальной сети где-то увидел или увидел какую-то рекламу, или увидел какие-то видео, какие-то, значит, там предложения. Вот коуч предлагает себя. Как мне понять, насколько он профессионален? Здесь, ну, первый такой красный флаг, я бы сказала, если вы чувствуете, что вы реально умнее коуча. Я объясню, так как вход в профессию очень простой, туда очень часто приходят далеко не умные люди. Но это так же, как с психологией, я честно скажу.
Вот
когда начинают обзывать коучи шарлатанами, вот я внутренне не соглашаюсь. Почему? Потому что шарлатаны там действительно есть, их много. Только потому, что вход в профессию очень простой. Но там есть и очень высокопрофессиональные помогающие люди. И я вам скажу, что огромное количество руководителей в организациях, особенно мужчин, если бы у них не было коучинговой поддержки, они вообще управлять вот этими гигантами какими-нибудь просто не
крупными
смогли бы.
Крупными
корпорациями. Да. Просто не смогли бы, потому что коуч реально помогает идти к цели, реально помогает побеждать. Некоторые коучи даже называют своих коучей. Вот коуч – это тот, кто коучит, а коучи – это тот, кто получает, да, эту услугу, ну, то есть клиент, мы ее клиентами же называем, а коучи по-другому. Они их называют там мой чемпион, например, да, то есть они их вот прям мотивируют, как спортивные тренеры.
Ну, это как будто такая, знаете, позитивная психология, как будто тебя вот поддерживают, говорят, что ты лучший.
Позитивная психология, кстати, тоже очень много берется оттуда, именно для коучинговых техник. И получается, вот если вы... Ну, суть какая? Вход в профессию простой.
Да.
Человек получил первый сертификат, второй сертификат. Допустим, он не 60, а 120 часов где-то там выучился, да. И вот он приходит, например, а вы руководитель какой-нибудь организации, да, среднего звена или, например, топ-менеджер. И вы понимаете, что вы по вашим масштабам, по вашему культурному бэкграунду, профессиональному бэкграунду превосходите этого коуча реально в 10 раз. И вы его просто сейчас размажете вот двумя-тремя вопросами.
Он говорит
какие-то
банальные вещи,
да, двумя-тремя примерами,
да.
Если хочешь, иди, и если хочешь забыть, забудь. Вот это примерно будет уровень коуча. Но повторю, таких много, но повторюсь, не все, очень много тех, кто на самом деле действительно обладает высокопрофессиональными знаниями. И вот здесь бэкграунд коуча очень-очень важен, очень важен.
Может быть, даже стоит получить коучингу коучеру, да?
Коуч.
Коучу, коучеру. А какое-то маркетинговое образование?
В зависимости от того, какое направление он для себя выбирает. Вот так же, как психолог, он выбирает направление, которым он обучается. Вот да. Я приведу пример на себе.
Да,
то есть помимо базового образования, когда психолог получает базовое образование, ему этого всегда критически мало. Если ты получил только диплом, там написано «клинический психолог», фактически ты вообще, выходя на рынок, не понимаешь, как
ты
тебе работать.
Ты только в начале пути.
И какими, да, и какими запросами, с какими запросами ты будешь эффективен как психолог. Mm-hmm. Соответственно, ты должен выбрать направление. Вот я сейчас озвучу свои направления, которым я обучилась за много лет. Это психоанализ, это когнитивно-поведенческая терапия, это работа с психосоматическими расстройствами, и это расстройство пищевого поведения, и коучинг.
Немало. Друзья, у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, Елена Соловьева, наш психолог. У нас в эфире. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня про коучинг и про красные флаги. Угу. Того человека, которого мы выбираем в качестве коуча.
Да, вот первое я сказала, что если вы чувствуете, что реально вот вы умнее коуча, да? Дальше, если заявленная коучем стоимость не конгруентна тому, как он себя самопрезентует. Угу. Потому что дело в том, что вот у психологов у нас все-таки существует у основной массы, я сейчас не говорю там о каких-то единицах, которые назначают бешеные просто гонорары за час общения с ними. Я говорю об основной массе людей, которая работает с клиентами по запросам, с, скажем так, с помощью в их страданий, да, с избавлением определенных психоэмоциональных страданий. Есть стоимость на рынке. В каждом городе она своя. И эта стоимость, она определяется тем количеством компетенций, тем количеством дипломов и обучений, которые психолог получает. То есть чем больше, вот я свои озвучила, похвасталась тут чуть-чуть, да, что мне их много, вот чем больше вот этих направлений психолог изучил, причем изучил глубоко, не по 60 часов. То есть психологическое обучение – это 120, 200, 300, 500 часов. Да? То есть это длительное.
Это не предел,
год,
да.
Год и более, соответственно. И вот чем больше у психолога таких направлений и инструментов из этих направлений, тем психолог считается более профессиональным, и он с большим количеством запросов может работать. Поэтому если вы видите, что коуч говорит, моя сессия стоит... А у коуча он может, в принципе, 500 тысяч рублей в час озвучить за свою сессию и миллион.
И вот как узнать, будет,
да?
И
если вы понимаете, да, что этот человек говорит, моя сессия стоит 150 рублей в час, а перед вами стоит человек, ну, на котором даже там нет нормальной одежды, и он, скажем так, очень странно выглядит и очень странно говорит, то есть это все не соответствует, вот заявка не соответствует тому, что он демонстрирует, да, невербальные сигналы не подтверждают, скажем так, его амбиций. Я считаю, что это четко красный флаг. Причем вот по психологу не всегда можно сказать, хороший ли это психолог, тот, который сидит в кофте в катышках, правда. Иногда очень хороший человек, вот очень хороший специалист, не человек, а именно специалист, качественный, глубокий, и у него может даже не быть соцсетей у такого психолога. Он может быть абсолютно не публичным, только в узком пространстве, да, профессионально могут знать, что это вот прям такой высокий профессионал, к которому можно обратиться даже за рекомендацией, если ты сам профессионал. И такой человек, он может выглядеть очень даже, как вот, знаете, так вот скромненько, мягко говоря,
да,
скромненько. Да? Но у коуча обычно нет, все-таки там как про успешный успех, про достижение.
Себя.
Да, то есть все-таки должно, вот спрос и предложение, они должны как-то совпадать. Если озвучиваются неадекватно большие деньги, да, неадекватно, то есть еще раз говорю, у коуча также есть средняя цена по рынку, и очень часто, почему там так растут цены, потому что, и почему психологи очень многие, имея хорошее базовое качественное образование, они идут и учатся на коуче. Я объясню, почему, потому что коучи очень часто нанимают организации, а организации у них совершенно другие бюджеты, и они могут реально платить, вот если им нужно, чтобы их топ-менеджмент, да, или менеджмент среднего звена работал эффективно, они реально, им проще платить коуч, который сопровождает этих топ-менеджеров, и, соответственно, для организации платить 50 тысяч в час не составляет труда. Угу. Они гораздо больше потеряют, если этот человек, например, выгорит, или его переманят, или организация не учтет каких-то его потребностей, или они, у них начнется какой-то конфликт внутри коллектива, организация потеряет гораздо больше. Поэтому им выгодно. И поэтому коучи, на самом деле, психологи идут, обучаются на коучи для того, чтобы иметь возможность вести тренинги в организациях, работать с топ-менеджментом в организациях. Я объясню, почему. Потому что если, например, я не училась... Вот психолог, который не учился на коуча, его видно. Потому что если он придет в организацию, он со своим глубоким анализом личности полностью там опростоволосится. Никому там это не надо. Там нужны вот эти вот тренинговые такие, достаточно эффективные, но легкие инструменты. Точно так же, как и коуч, который не учился психологии, его тоже видно, что это просто коуч, и у него нет базы психологической. Это четко видно.
У меня просто такое ощущение, что у коуча, это вот помните, раньше были такие вот марафоны, Тони Робинсон, да?
Ну, Тони
вот...
Робинс – это главный коуч, коуч всея страны.
Давайте поднимемся, давайте обнимемся, давайте улыбнемся, похлопаем, сделаем что-то. И какой-то все-таки вот есть такой элемент какого-то недоверия, какого-то массового гипноза людей.
Смотрите, элемент недоверия есть и к коучингу, и к психологии. И если это человек, который нарушает этические принципы, если этот человек, вот давайте сейчас я красные флаги все перечислю, давайте. И вы поймете, да, то есть да. Первое, там неадекватные деньги, несоответствие заявки самопрезентации, недостаточное количество опыта, достаточное количество бэкграунда. А если вам предлагают взять кредит для того, чтобы платить коучу, вот возьмите кредит и оплачивайте коуча, да? И так как, смотрите, коучинг – это такое обучение с небольшими элементами психологии. Откуда берутся элементы психологии? Из тех техник, которые коучи берут из разных направлений. Что такое психотерапия? Это терапевтический процесс, с небольшими элементами психообразования, то есть обучения. Обучение в психотерапии имеется, но его мало. Обучение в коучинге – это 90%. То есть коуч, как тренер, он учит этого человека идти к той цели, которую человек заявил. Соответственно, если коуч действует не в ваших интересах, а такое бывает, значит, где возникает конфликт интересов? Организация платит деньги коучу и говорит: вот этот вот условно Иван Петров, мне нужно, чтобы он выполнял план на 101% из 100. Пожалуйста, а он что-то, по-моему, подвыгорел, размазня какая-то.
Вот 99
идите, выполняет. Да, идите и сделайте так, чтобы его отдел и он сам показали больше результат. Да? И коуч, кто платит коучу? Коуч платит организация. Коуч приходит, а там этот Иван Петров и правда сидит в сильнейшем психоэмоциональном выгорании. Вот какое должно быть поведение в этом случае у профессионального коуча и какое он выберет? Коуч вернется к работодателю и скажет: если я сейчас начну с ним работать, это будет не в ваших интересах, потому что, я его добью, и он просто не сможет, он просто вылетит в депрессию или в жесткую болезнь. Я нарушу свой этический кодекс, потому что я начну у него из последних сил выжимать его, да, и это все равно, то есть вы-то свою прибыль получите, а он при этом потеряет и заработает себе, не знаю, какое-нибудь расстройство
заболеет.
Личностное.
Да.
Поэтому здесь нужно вот конкретно для этого человека пригласить психолога для того, чтобы он в течение такого-то промежутка времени проработал его психоэмоциональное выгорание, а потом я подключусь и выполню вашу задачу. Но так делают не все коучи, потому что всем хочется зарабатывать, и он может начать действовать в интересах организации. То есть человеку будет при этом плохо, а причем человек может сначала даже чувствовать, что ему хорошо, так бывает. Ну, потому что, как вы говорите,
какие-то изменения.
Эффект внушения, эффект заражения, да. Соответственно, коуч может действовать не в интересах человека. И вот если это происходит таким образом, то это, конечно же, красный флаг. Потому что если психолог будет работать в организации, психолог сразу скажет: я всегда на стороне клиента. Мне не важно, кто мне платит. Я на стороне вот того клиента, с которым
чтобы
я работаю.
С ним всё было окей.
Только так, только так. То есть, если я понимаю, что этот человек не может сейчас выполнять ваш план, то для психолога план, для психолога цель не является приоритетной. Для психолога является приоритетным психоэмоциональная стабильность и комфорт человека.
Нужно ли коучу проходить супервизию? Вот психологи же ее проходят. Да, чтобы...
да, обязательно.
Да, как без
смотрите,
этого? А как коучу вообще с этим всем справляться?
Красный флаг, если сам коуч не ходит к психологу. То есть, если коуч где-то там выучился, и в лучшем случае он общается с какими-то такими же коучами, как он, и супервизирует себя, если у него что-то не получается. Смотрите, супервизия, она не является для профессионального человека, она не является прям таким уж обязательным с точки зрения, вот как личная психотерапия должна проходить каждые 10 дней или каждую неделю, да? Супервизия может может происходить по запросу. Если пришел слишком сложный клиент, если терапия зашла в тупик, если давно не было супервизии, давно не было, то профессиональный психолог идет к супервизору и разбирает какие-то вопросы. Коуч тоже может так делать. Но если коуч не ходит к психотерапевту и не прорабатывает свои собственные личностные проблемы, что будет происходить? Мы уже здесь, вся наша аудитория оттерапевтированная моими эфирами, поэтому будут происходить проекции вытесненных состояний. А что это такое? Это когда к коучу будут приходить одинаковые запросы, которые будут зеркалить его собственные неразрешенные проблемы. Условно, у коуча по отношениям, у которого у самого начались проблемы в отношениях, которые, возможно, еще даже скрыты, то есть они еще не такие явные, но к нему начнут идти запросы как раз на отношения, на отношения, на отношения. Если у коуча у самого не решен финансовый вопрос, например, не решен, да, в части его стабильности. Мы сейчас говорим не о количестве денег, а об ощущении,
да,
к, по
да,
отношению к этим деньгам, то, получается, к нему и будут идти такие запросы. Это называется в чистом виде вытесненная проекция. И психологи-то знают, что с этим делать. Психологи никогда не выходят из личной терапии, потому что в этом случае они все время будут вот в этих ловушках, своих собственных неразрешенных проблем. Коучи, если он не глубоко в своей профессии, ну, я бы его тогда и не назвала профессионалом, если он не ходит к психологу, сегодня нет своего психолога, но тогда в этом случае он вам, это 50 на 50, поможет он вам или нет. Дальше, если ваше общение с коучем не конфиденциально. Например, вы работаете в организации, вам к вашему отделу приставили коуча, сказали, этот коуч будет, значит, ваш отдел развивать, и вы понимаете, что все, что вы ему говорите, все это передается вашему, например, начальству, да, или там вышестоящему начальству, хотя заявлялось обратное.
Что будет все
у психолога в, тайне, да. в этическом кодексе написано: ничего, никогда, нигде. Понимаете, даже когда, вот я, например, прихожу на радио очень часто, и мне иногда нужны примеры. Так вот, когда я получаю разрешение на то, чтобы изменить в этом примере абсолютно все, оставить только суть.
Да.
Я и то чувствую даже вину. Мне всегда разрешают, потому что понимают, что никто ничего не узнает. Но я даже чувствую легкую вину, что я беру просто даже само зерно этого примера для того, чтобы он был жизненный. Психолог не просит: пишите положительные отзывы обо мне. Психолог не публикует реальных историй о клиентах без их разрешения. Психолог не записывает видео. Вот на этих сервисах, да, которые предоставляют психологические услуги, видео уничтожается мгновенно, оно нигде не хранится. Да? И если коуч не конфиденциален, если он нарушает вот эту этическую норму, да, которую ему не внушили, что такое хорошо и что такое плохо. Единственное, когда психолог обязательно нарушает принцип конфиденциальности, если в процессе психотерапевтическом вскрывается криминальная история. Например, работаешь с подростком, подросток несовершеннолетний, несовершеннолетний подросток рассказывает о том, что совершается насилие над ним. Психолог не хранит эту тайну, психолог говорит, что все, я в этом случае привлекаю компетентные органы, я об этом сообщаю. Если психологу кто-то сообщает, что он, например, у него вот такая вот сексуальная депривация, он совершает действия сексуального характера с несовершеннолетними, психолог эти тайны не хранит. То есть везде, где присутствует криминал, в этом случае психолог свою этику нарушает. Во всех остальных случаях там просто табу, могила навсегда, никто ничего никогда не узнает. Если коуч этому не следует, да, если он записывает вашу с ним сессию, потом демонстрирует это где-то без вашего согласия, или своему плательщику, ну, организации или руководителю рассказывает, что у вас на самом деле
обсуждает это с кем-то, да,
происходит, в этом случае это серьезный красный флаг. Дальше. Коучинг – это все-таки краткосрочный формат терапии.
Вот вы сказали, что можно за одну сессию, да, решить проблему?
За какую-то, да. Ну, какую-то можно за одну сессию, в зависимости от того, что за проблема.
Какая цель?
Ну, например, если вы ставите цель, допустим, повышение, да, вот для повышения вам в рамках одной организации или вам нужно перейти в другую организацию, ну, там 3-6 месяцев нужно заложить, но это максимум. И если потом вы просто уже приходите к коучу и начинаете с ним уже обсуждать свою семью, своих друзей, просто поболтать, и в этом случае вам коуч не говорит: так, мы нашу с вами работу завершили коучинговую, дальше все. Вот, мы из одной точки пришли в ту точку, в которую вы хотели, все, мои полномочия, все.
А если с коучем очень интересно, и, например, вы проработали одну проблему, и хочется продолжить с ним работу, можно переключиться на другую проблему и ее прорабатывать?
Да, можно, нужно новый запрос сформировать и прийти. А что касается работы с психотерапевтом, да, то там глубокая проработка – это 3+ лет. глубокая личностная трансформация. Понятие краткосрочная терапия не существует. Сейчас объясню, что это такое, не надо в меня тряпочками кидать грязными. Если это какая-то проблема, так называемая легкая, да, которую mm-hmm. нужно быстро решить, это полгода, вот примерно. Это самый санитарно-гигиенический минимум. Вот меньше, только деньги зря тратить. Откуда вообще взялось понятие краткосрочной терапии, которую многие обозначают как 10 сессий? И вообще, когда заявляют во всяких там рилсах и видео, сидят тетеньки и дяденьки, которые говорят, если вам психолог за 5 консультаций не помог, это плохой психолог, пожалуйста, не верьте, это не так. Вот коуч за 5 сессий помочь может, психолог нет. Еще раз говорю, ему анамнез надо собрать 3 месяца минимум, потому что вы недалеко не сразу все ему расскажете, он не будет знать, он же не волшебник. Дальше. Откуда взялись вот эти магические 10 сессий? Так как и психология, и коучинг очень сильно развиты на Западе, в Америке, и там есть направления, такие как когнитивно-поведенческая терапия и гештальт-терапия, которые входят в оплачиваемую страховую программу. И вот страховщик оплачивает 10 консультаций. То есть человек, который хочет получить помощь психолога, он имеет право в рамках страховки на 10 сеансов, на 10 сессий. Дальше, если тебе нужно 20-30,
уже платишь сам,
оплачиваешь.
Да.
Но
да.
Стоимость психотерапии на Западе и в Европе кратно дороже, чем у нас в стране. Да? У нас эта страховая программа, она не действует. Я не знаю, может быть, есть где-то такие страховки?
Есть крупные, да, компании, да, где работает эта история.
Вот. Ну, это редкость, это скорее исключение, чем практика. И у нас за психотерапию клиент платит сам. И поэтому в таких направлениях, как КПТ и гештальт, там есть вот эти 10 сессий, за которые как бы психолог может помочь в рамках определенного запроса. Но если вы возьмете психосоматику, если вы возьмете психоанализ, нет там никаких 10 сессий. Там вот как пойдет у клиента, насколько
конечно.
Он будет воспринимать, насколько включатся сопротивленческие программы, что там еще вскроется, вот так пойдет. Но это полгода плюс. А глубокая проработка 3 года.
Очень хочется поговорить о коучинговых упражнениях, которые они применяют в ходе работы. Узнать, что же они такого интересного делают. Может быть, правда, нам коучам стоит
обратиться? Я расскажу только те, которые я помню и которые являются самыми популярными. Угу. Давайте я так расскажу. Самое популярное, это вот прям классика баян, это колесо баланса. Да, оно классное. Кстати говоря, я и сама его люблю применять. Повторюсь, что вот я как психолог, я на самом деле, мы психологи, мы очень сильно снобствуем в отношении коучингов, потому что мы считаем, что мы такие интеллектуалы, и мы очень глубоко разбираем. И когда я училась коучингу, мне чаще всего говорили, вы знаете, вы сейчас психолог, вы не коуч, вы слишком глубоко идете. Пожалуйста, вам нужно по-другому простраивать взаимодействие, по-другому простраивать, значит, запросы с клиентом, вам не нужно идти в прошлое, вам не нужно на этом акцентировать внимание. Не акцентируйте, пожалуйста, внимание на его чувствах и эмоциях, на мыслях и действиях, пожалуйста, сосредоточьтесь. Mm-hmm. Вот это была, я помню, меня постоянно одергивали, что вы сейчас не коуч, вы психолог. Да? Деформация такая. Поэтому мы снобствуем, что мы типа такие интеллектуальные, мы глубокие, а вы поверхностные. А коучи снобствуют, они говорят, а зато мы зарабатываем очень много, то есть вам нужно 10 клиентов, а нам один. Вот примерно так, да, 1 к 10. Поэтому самое любимое – это колесо баланса. Оно классное, его можно в интернете найти, его можно сделать. Дальше. Классический инструмент, которым работает коуч. Это называется сократовский диалог. То же самое делает и психолог. Угу. Что такое сократовский диалог? Это интеллектуальная битва, в ходе которой психолог или коуч должен подвергнуть сомнению устойчивые, но не конструктивные установки клиента. Да, то есть подвергнуть сомнению тому, что человек, то, что, во
то
что человек
верит. То есть начать
сомневаться. Да, декартовые координаты. Да, когда человек не может принять решение какое-то сложное в его жизни, туда мне переезжать, не переезжать, переходить на новую работу, принимать предложение, не принимать предложение, декартовые координаты. Дальше, так называемые круги контроля. Круги контроля – это упражнение, которое помогает принять чью-то поддержку и понять, где моя зона ответственности, где я отвечаю, а где не я отвечаю. Помогает работать с повышенным тревожным фоном. Но обращаю внимание про тревожный фон. Если это легкая степень невротического расстройства, которое которая еще не влияет ни на ваш сон, ни на ваш аппетит, скажем так, вы легко еще от этой тревоги можете отворачиваться, да, выключать ее, то это работа коуча. Если у вас уже тревожное расстройство, если вы уже по ночам просыпаетесь или не спите, или заедаете, или у вас уже начались, там, не знаю, псориаз на коже, в этом случае это уже территория психолога, коуч туда уже не идет. СВОТ-анализ. Что такое СВОТ-анализ? Это оценка сильных и слабых сторон того положения, в котором я сейчас нахожусь. Также смарт, цели, установленные по принципу смарт. Смарт-цели, так называемые, да, то есть измеримое во времени, достижимое, там, значит, в достаточной степени амбициозное. И так далее. Поиск сильных и слабых сторон. Это делается такая табличка, тут плюсы, тут минусы той ситуации, в которой я сейчас...
Мы все про это слышали, ничего нового я не узнаю.
Дневник достижений. Да. А что вы хотите новое узнать? Там ничего нового нет. Там какая-то
таблетка волшебная за 40 тысяч.
Нет, там нет? Вот таблетки волшебные. Это все вот это. Дальше, топ, составлять топ ценностей. Да? То есть, когда человек работает, например, с каким-нибудь... как же это называется-то слово у меня? Вот у меня... Люблю я забыть слово, которое
такое
я помнила.
Такое бывает, ничего страшного.
Ну, чем? С предназначением, вот, да, вот так коучи очень часто работают с предназначением, с поиском своего предназначения, и там вот этот топ ценностей, он составляется. Ну, и так называемые еще действия и оправдания, что я делаю, или если я не делаю, то работаю с прокрастинацией, допустим, список оправданий. Почему я, например, это не делаю? Потому что, ну, прокрастинация в целом, если она не очень тяжелая, это тоже может
потому
быть вполне,
не хочу,
себе,
мне это неинтересно.
Вполне себе коучинговый запрос. Поэтому фактически ничего там такого супер какого-то секретного и нет. Но это нормальные техники, нормальные практики. Повторюсь, для тех людей, смотрите, вот не каждый мужчина согласится идти к психологу. Почему? Потому что ему кажется, что когда он придет к психологу, он проявит свою слабость. Это раз. Во-вторых, психолог работает с чувственными состояниями. Для мужчины очень часто чувственные состояния, им очень тяжело вообще к ним подступиться. Правда, вот он всю жизнь живет, и он не понимает,
как
зачем
в броне
ему.
В какой-то, да, не может открыться.
С коучем мужчине гораздо проще будет взаимодействовать. Вот в том случае, если психика здоровая, но ему при этом нужна помощь. Не знаю, как какой-нибудь легкий волшебный пендель, чтобы подальше летел, да?
Да.
Или нужно запутался в каких-то ситуациях, нужно посмотреть, правильно расставить приоритеты, нужно подпитать себя, в ту ли сторону я иду, да? Нужно убрать какие-то определенные сомнения. В этом случае коуч для мужчины будет идеально, потому что к психологу мужчина просто не придет.
А может быть, просто тогда стоит поговорить с каким-нибудь умным, мудрым человеком, а не идти к коучу, не платить
ему деньги. Очень часто коуч и умный, мудрый человек, угу, это может быть одно лицо, да, один тот же персонаж. Очень часто нет.
Угу.
Ну, смотрите, когда вы платите деньги, например,
вот
да?
Вот я все переживаю, 40 свои... тысяч мы сейчас заплатим, нас колесо баланса научит рисовать.
Коучи еще называют такие психология лайт для богатых. Почему?
Да.
Потому что стоимость очень большая, но суть какая, что вот если, например, для нас с вами, например, 40 тысяч – это дорого, а для человека, у которого очень высокая зарплата, он является владельцем бизнеса какого-то, да, или руководителем, у него хорошие деньги он получает, но при всем при этом ему нужна вот эта поддержка, ему нужно вот это наставничество. Для него, возможно, 40 тысяч рублей отдать за одну консультацию – это не будет дорого.
Угу. Ну, просто как понять, что я действительно получу какую-то пользу от этой консультации, или это будет вот история, как я пришла, и я чувствую себя умнее этого коуча, и все это прекрасно знаю, но просто я в своей жизни это не
такое
применяю.
Такое может быть.
То есть это получается какая-то лотерея, и все-таки лучше идти к психологу, который будет именно прорабатывать твои проблемы глубинные на протяжении какого-то времени.
Вот бывает такое, я вам честно скажу по своей практике. Ко мне приходят клиенты, а они приходят без глубинных проблем, и они приходят без боли, без страданий. Вот у них все нормально в жизни. И они, например, вот их запрос может выглядеть примерно так. У меня все хорошо, у меня везде все хорошо, но что-то вот я что-то как-то вот не это. Вот я что-то как-то... Ну, в целом у меня все хорошо.
Скучно.
И в этом случае я этих клиентов не беру. Ну, то есть один раз я с ними поговорю и возьму деньги за одну консультацию. И порекомендую отправиться либо к коучу, либо к психологу-консультанту. Почему? Потому что я с таким уровнем запросов не работаю. Я специализируюсь совсем на других вещах. Вот если у вас будет уже просто корёжить и разрывать изнутри, это, пожалуйста, это приходите.
Это мы любим.
Это вы любите. Если вы плачете в подушку, если вы никак не можете забыть бывшего, если вы никак не можете, значит, там похудеть, если вы никак не можете выйти из какого-нибудь депрессивного, апатичного состояния, если вы просто чувствуете, что вам очень плохо, если вы уже начинаете заболевать. Вот это ко мне. А если вы приходите вот с таким, так сказать, ну, как я, тема
ну,
на, наших
ходят,
эфирах,
я пойду.
На наших эфирах делю на легкие и сложные. Вот с легким запросом, ну, не буду я с ним работать, у меня не та компетенция. Мне это так же, как, знаете, вот к психиатру придет человек со здоровой психикой. Что психиатр будет делать с человеком со здоровой психикой? Он скажет, ты хочешь умереть? Человек скажет, нет. Ты хочешь кого-то убить? Нет. Я не знаю, ты вызываешь у себя рвоту? Нет. Ты не спишь уже 10 дней? Нет. А что ты ко мне пришел? Вот это будет реакция психиатра. А психолог скажет, о, вы на протяжении длительного времени испытываете чувство вины по отношению вот к этому, вот к этому, и из-за этого у вас
давайте
вот такие последствия.
Копнем.
Это ко мне, это ко мне.
Вот дядя Вася спрашивает, у него жена нейропсихолог,
так.
И она хочет пойти учиться коучингу. Куда лучше обратиться? Можете подсказать, да, где вот лучше получить эту профессию, чтобы это не была какая-то реклама?
Посмотрите, пожалуйста, именно вузы государственного образца. Я рекомендую вузы государственного образца. Это может быть Московский институт психоанализа, это может быть РГГУ, это может быть РУДН, это может быть Институт психотерапии. Там, где учат, там, как правило, там же учат еще и НЛП, и транзактный анализ и так далее. Это вот все коучинговые
истории.
Все, что
мы любим.
Мы, психологи, на это смотрим, знаете, так свысока. Но я еще раз говорю, огромное количество людей из запросов, которым это подходит. И если психолог хочет увеличить свой доход, понятное дело, что коучинг может дать возможность ему работать как минимум с тренингами и с организацией.
И зарабатывать больше.
Да.
Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о психологии и коучинге. Елена, большое спасибо, очень интересно.
До связи.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».